Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы восстановления Иакова в Израиль. В прошлой проповеди я обещал вам привести доказательства о том, что Иакову было 70 лет, когда он женился. Я думаю, вам это будет очень интересно тоже, откуда это можно было взять. Скажу вам заранее, я этим не занимался, а этими расчетами занялась моя жена, фрау Райнхард. А я вот хочу об этом до вашего сведения довести. Непосредственное сообщение на этот вопрос Святое Писание нам не дает. Но, тем не менее, мы можем это определить, вычислить. Первый пункт нашего исследования мы начнем с Бытия 47:9. Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих, во днях странствования их». Значит, из этого стиха мы видим, что Иакову было 130 лет, когда Иосиф забрал его и всех родственников из Ханаана в Египет в годы голодания. Второй пункт. Следующее, что мы должны взять во внимание, это тот факт, что в Египте Иаков прожил еще 17 лет. Об этом Писание сообщает нам в Бытие 47, стих 28. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизнь его 147 лет». Третий пункт. А теперь обратимся к Иосифу. Когда он разгадал фараону его сон, то фараон посадил Иосифа управлять всем Египтом, его домом. По этому случаю читаем далее об Иосифе в Бытие, глава 47, стих 46. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Четвертый пункт. Решающим сообщением Писания по нашему вопросу мы имеем в Бытие, глава 45, стихи 4 по 6. «И сказал Иосиф братьям своим», когда они уже встретились, «пойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут». 2 года голода прошло. Когда фараон поставил Иосифа над своим домом, Бытие 41, стих 40, то дал он Иосифу задание в течение 7 лет урожая собирать хлеб в закрома. Это мы все знаем, читали. А когда Иосиф открылся своим братьям и говорил с ними, то ему было сколько? 30 лет плюс 7 лет собирания хлеба и плюс 2 года голода. 39 лет ему в это время. Это должно быть ясно, ибо в 30 лет он предстал пред фараоном, плюс 7 лет накопления хлеба в урожайные годы и плюс 2 года голода на земле, согласно Бытия 45, 4 по 6 стих. Пятый пункт. И если возьмем во внимание, что к этому моменту Иакову было 130 лет, ведь он его теперь привез из Ханаана, то на основании всех выше приведенных сообщений Писания можем установить, что Иосиф рожден Иакову, когда ему было 91 год. 130 лет Иакову сейчас минус 39 лет Иосифа равно 91 год. Так? Шестой пункт. В соответствии с Бытие 30, стихи 25-26 и Бытия 31-41 Иосиф родился в конце служения Якова у Лавана, то есть спустя 20 лет после прибытия Якова к Лавану. Читая Бытие 30:25-26. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Бытие 31:41. «Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Итак, на основании всех выше приведенных сообщений Писания мы можем сделать вывод, что в момент пришествия Иакова к Лавану ему было 70 лет, то есть 91, когда родился Иосиф, минус 20 лет служения, так, и минус 1 год беременности Рахили. Вот это рассчитала моя жена, можете радоваться, и каждый заниматься такими исследованиями в Слове Божьем. Итак, продолжаем рассмотрение нашей темы восстановления Иакова Израиль. В прошлой передаче мы закончили на том, почему Яков хромал на ногу, на которой было повреждено бедро. Потому что при пришествии Иисуса к своим те его не приняли, а вместе с ним и Новый Завет. Евреи пользуются только Ветхим Заветом. В отношении Писания они хромают на одну ногу духовно. После встречи с братом Исавом и Господом у Иавока, Иаков пришел в местность Сакхов, что по-еврейски означает «шалаши». После 40-летнего странствования в пустыне. Это было до перехода Иордана и до поселения в Ханаане у Сихема, у города Сихема. Следовательно, Израиль по сей день духовно живет в шалашах, символично, так как его оседлая жизнь дома начнется в тысячелетнем царстве только. Переход Иордана символизирует вход Божьего народа в тысячелетнее царство. Но вот, наконец, мы читаем в Бытие 33, стихи 18-19, радостные сообщения о том, что Иаков, возвратившись из Месопотамии, это по главе 33, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом Сихем, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой за 100 монет. Иаков пришел в город Сихем, который находится в земле Ханаанской. Духовный смысл Сихема в плане нашей темы мы рассмотрели в другой статье. Но коротко напомню, что в Сихеме после 40-летнего странствования в пустыне Божий народ должен был захоронить останки Иосифа, который по заповеди Божьей они должны были взять из Египта с собой. Но так как Иосиф является прообразом Иисуса, то город Сихем символично указывает на смерть Иисуса на Голгофе. Через свидетельство 2 свидетелей в 70-ю седмину Божий народ придет к познанию всей истины об Иисусе. Народ узнает, что тот, кто примет теперь Иисуса своим Мессией, через несколько лет войдет в тысячелетнее царство, обетованную землю. Территориально эти люди, то есть 70-ю седьмину, эти 144 тысячи душ, находятся уже на этой земле, но в духе и по времени еще нет. От исполнения этого обетования их разделяет суд Божьего гнева над погибшим миром, то есть 3,5 года. Поэтому Иаков раскинул свой шатер на купленном участке около Сихема, а не в Сихеме самом. А теперь коротко рассмотрим историю с Диной, дочерью Иаковом. Как эту неприятную историю с Диной, так и сообщение Писания о том, что Рувим пошел и приспал с Валлою, наложницей отца своего, большинство детей Божьих читают неохотно и стараются на ней не задерживаться. Но в истории Божьего народа оба случая имеют чрезвычайно важное духовное значение, поэтому нам придется остановиться на них. Если о Рувиме мы с уверенностью можем сказать, что в совершенном им блуде он виноват полностью, то в отношении Дины на первый взгляд кажется, что она является пострадавшей и не виновата в совершенном Сихемом насилии. Сделал ей насилие, Бытие 34.2. Но из проповеди «Обман греха», который я уже раньше сказал, мы должны понять, что виноват как обманщик, так и обманутый. С обманутого вина не снимается. В акте насилия Сихемом над Диной мы видим блуд Божьего народа с чужими богами. Как мы выше рассмотрели, блуд является первым и самым важным звеном в цепи неверности Божьего народа своему Господу. Поэтому он больше всего предостерегает свой народ от этого блуда. Но сатана не спрашивает нас, хотим ли мы согрешить в том или другом деле, а действует напролом, нагло, совершает над детьми Божьими в полном смысле насилие. Тем более сатана ничем не гнушается, чтобы ввергнуть Божий народ в блуд, Израиль. В 1 Петра, глава 5, стих 8, читаем по этому поводу. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Лев тоже не спрашивает, хочет ли его жертва быть съеденной или нет. Дина не бодрствовала, должны мы откровенно сказать. Уже в одном том она виновата, в незнакомом месте одна вышла посмотреть на дочерей земли той. История с Диной, а позднее с Рувимом, являются двумя сторонами одной медали. Ты спрашиваешь, как это понять? В истории с Диной мы видим, какой ловкостью и хитростью змей сатана ввергает детей Божьих и нас тоже. Или в целом Божий народ, в духовный блуд. Здесь мы видим инициативу сатаны. У детей Божьих обычно открываются глаза, когда они уже с головой окунулись в грязь того или иного греха. А Божий народ не заметит этого. Божий народ не заметит этого, пока Господь не снимет. Божий народ Израиля, я теперь говорю. Пока Господь не снимет в 70-й седмине с его сердцем и глаз покрывало. В истории с Рувимом мы видим вожделение, склонность к духовному блуду. Диной было со стороны дьявола больше, а здесь вожделение, склонность к духовному блуду со стороны Божьего народа по причине его обременения духами идолопоклонства. Этой болезнью Божий народ страдает, как мы выше видели, с момента проживания в Египте, где он воплотился с египетскими богами. Чтобы читатель или слушатель понял, что самым великим грехом перед Господом, одним из грехов мерзостей, является духовный блуд. Приведу содержание 1 Коринфян, глава 6, стих 18. Правда, в этом стихе говорится о телесном блуде, но телесный блуд является следствием духовного блуда. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. Я думаю, слушатель тоже уже в этом раньше заинтересовался. Почему всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела? Вот так. Под телом, чтобы было всем понятно, имеется в виду тело всей церкви, Иисуса. 1 Коринфян, глава 12, стихи 13 и 18. Ибо так расположил Бог члены, как Его воля была. Но так как все дети Божьи являются членами на теле Церкви, то при совершении блуда, духовного или физического, мы грешим против собственного тела. Это наше тело тоже, тело Иисуса, но мы на этом теле являемся членами. После неприятной истории с Диной переходим непосредственно к рассмотрению Бытия, глава 35. Это я до этого сейчас все сказал, чтобы лучше понять то, что сообщается в главе 35, где Бог снова обращается к Иакову. «Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». В Вефиль Бог приглашает его, запомните. Вефиль или Ефрафа означает «дом Божий», «дом Божий». Приглашение Господом Иакова в Вефиль следует рассматривать как практический вход остатков 144 тысячи человек в тысячелетнее царство по окончании 70-й седьмины. Истинный Израиль находится теперь в обетованной земле, то есть в Доме Божьем. Мы живем в домостроительстве, в котором Господь спасает людей по благодати. Божий народ будет жить в домостроительстве тысячелетнего царства, в котором будет присутствовать его Бог и Царь. Поэтому мы рассматриваем это домостроительство как Дом Божий. Там Господь предлагает Иакову устроить жертвенник Богу, явившемуся ему, когда он бежал от Исава. Приношением жертв Божий народ совершал служение своему Богу. Это значит, что и в тысячелетнем царстве он должен в духе и истине служить Богу своих отцов, Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу, который образовал себе Израиль. Что же сделал Иаков в ответ на приглашение Господа? В стихе 2 читаем. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним». Значит, дома, внимательно научимся читать. «Дому своему и всем бывшим с ним. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Начнем рассмотрение этого стиха с того, что следует бросить богов чужих. Когда Иаков собирался к возвращению в Ханаан, то Рахиль украла идолов у своего отца. Мы это помним. Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Параллель к этому событию мы видим в Езекииль, глава 20, стих 7 и 8, по отношению к Израилю, когда Моисей выводил Израиль из Египта, и сказал им: «Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от отчей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: «Изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Господь Иисус хотел истребить свой народ Израиль. Вы представляете, как они довели своего Господа Иегову? Господь, однако, не сделал этого, не поразил свой народ ради имени своего. Это было при выходе из Египта. Этих египетских богов евреи унесли с собой в Ханаан. Также и Рахиль унесла с собой в Ханаан идолов своего отца. Я вас предупреждал, что глава 35 – это в миниатюре вся жизнь Израиля от Иакова до Израиля в тысячелетнем царстве. Также и Рахиль унесла с собой в Ханаан идолов своего отца с хитростью похищенных у него. В стихе 4 нашего текста читаем дальше о том, что они сделали с этими идолами. «И отдали Иаков всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под Теребинфом, который близ Сихема». Должен вам сказать, что здесь не дуб, а под Теребинфом. Здесь опять перепутано и неправильно переведено. В оригинале здесь мы читаем Теребинф. Теребинф отличается немного от дуба, хотя схож, он более приземистый, крыжистый, и крона больше, много тени, больше тени, чем у дуба. Теперь они покорно отдали чужих богов, не возмутились против Бога, как раньше при выходе из Египта. Они отдали богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывших в ушах их, потому что это были солидные золотые серьги с изображением этих же богов, которым они преклонялись. Короче, этим сообщением Святой Дух хочет нам показать, что они отдали все, что связывало их с чужими богами. Это указывает на глубокое раскаяние Божьего народа в 70-й седьмине, когда Господь снимет с их глаз покрывало и откроет их духовные глаза, весь позор идолопоклонства их предков со всеми его последствиями, как молнии пронзит их сердце и сознание. Сознание того, что они 4000 лет ходили за чужими богами, произведет в них страшное потрясение. А сознание того, что Господь Иисус на протяжении этих тысячелетий нес их в своей любви, верности и долготерпении на своей груди, повергнет их в глубокую скорбь. Поэтому в Захарии 12, стих 10 читаем. «И воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать». Сообщением в отношении чужих богов, которые находились в их руках, более или менее ясно. Но в отношении серег следует внести ясность. У евреев, как и у всех жителей Востока, кроме серег было и имеется очень много других золотых украшений. Они любят это. Но Святой Дух упоминает здесь вместе с чужими богами только серьги, бывшие в ушах у них. Характерно, что Иаков не просил народ о серьгах. Они сами отдали Иакову серьги. Серьги служат средством украшения, чтобы больше понравиться жениху. В основном-то женщины носили, скажу я теперь, носили серьги. Сейчас в Германии можете здесь видеть, сколько хотите мужчин, которые не одну серьгу еще в ушах, сколько есть мест здесь по окружности, по наружной окружности уха, они пробивают и все в серьгах. 10, 15 и более, и в губах, и на языке. Как они только могут говорить, как только могут кушать. Это ужасно. Пора, чтобы Господь пришел. Божий народ блудодействовал со многими богами язычников. Эти боги были женихами евреев, которым он старался понравиться. Этим богам Божий народ подставлял свои уши и слушал их. Народ был глух к увещеваниям Господа своего, а этим идолам подставлял уши. Именно это глубокое грехопадение Божий народ осознает на основании пророчества двух свидетелей Илии и Моисея. «И всем сердцем будет слушать голос своего Мессии Иисуса». Это радикальное изменение отношений к своему Господу является для нас чрезвычайно радостным сообщением Писания. Все это характеризует очищение и перемену одежды, с которым призывает Иаков в стихе 2 нашего текста. Дерево Теребинф. Немного скажу больше о нем. символизирует силу и могущество Бога. Это значит, что они всем сердцем обратятся к Богу Израилеву и раскаются во всех грехах идолопоклонства, как следствие неверности Богу. Они переменили одежды свои. Это значит, образ хождения, свое хождение, они за чужими богами ходили. Они радикально изменили свое хождение, отвергли всех чужих богов и повернулись лицом к Богу Израилеву. Через глубокое раскаяние они очистились от всех грехов. Вопрос очищения от грехов и идолопоклонства подробно мы рассмотрели в предыдущей теме Пасха Езекии и Иосии. Теребин находился близ Сихема. Это говорит о том, что глубокие познания, которые они получили об Иисусе, связаны с Голгофой. Сихем – Голгофа. С Голгофой связаны все их познания теперь, где Иисус пролил свою кровь за свой народ и заключил с ним второй завет, который теперь приходит в исполнение, то есть в 70-ю седмину. И только после глубокого раскаяния и очищения от всех своих грехов Иаков готов последовать призыву Господа и пойти в Вефиль, то есть одежды сменили, в Вефиль, за Господом, в Дом Божий. Встанем и пойдем в Вефиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил, что Бог ему обещал, когда он этот сон видел. Это стих 3 здесь. Теперь Яков понял, что, несмотря на его неверность, Господь был с ним на всех его кривых путях и хранил его от истребления. Сатана и теперь пытается добиться этого руками народов мира сего, чтобы уничтожить Израиль. Вспомним действия Гитлера. Но Господь хранит свой народ и приведет его к цели. Трудно или даже невозможно себе представить, что будет происходить в сердцах Божьего народа, осознавшего всю свою вину предков при неизменной верности Господа в течение этих 4000 лет. Он будет безмерно постыжен. Это обстоятельство явится поводом его глубокого смирения и вызовет побуждение в сердцах верно служить своему Господу и по достоинству прославить Его. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.